Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 24 июля 2022 года. И я отвечаю на вопросы наших слушателей, заданных на форуме нашей передачи. Первое – это два вопроса по сегодняшней передаче о гипотетическом поражении РФ. Речь идет о последней нашей передаче, где шла речь о плане Маршалла и плане ОСТ. И вот вопрос от слушателя Владика. Прослушал передачу, возникло два вопроса о последствиях гипотетического поражения. Прошу прощения за множество нереалистичных допущений, ведь это гипотетические рассуждения о гипотетическом. Вы говорите, что единственный возможный сценарий – это план ОСТ. А как вы оцениваете возможность повторения 93-го года, когда силой поставят нового президента, свергнув условного Леху, которого, может быть, и поставят только ради того, чтобы вот так свергнуть? И ПТВ скажет, что это законно избранный условный Леха является мятежником, но шили же в 93-м всяким товарищем Гальперином, что русский уголовник, а Ельцин его помиловал, внушат и сейчас. Вы знаете, но притягивание ситуации 93-го года к даже вот такому гипотетическому сценарию, оно, на мой взгляд, не влезает ни в какие каноны, потому что, ну, во-первых, в 93-м году, начать с этого, да, Ельцин все-таки был законно избранным президентом, как, кстати, и Рудской вице-президентом, потому что они избирались тогда в паре. И когда Ельцин захотел себе присвоить полномочия, которые по Конституции ему не предполагались, и с этой целью начал государственный переворот сентября-октября 91-го года, его съезд, собравшийся народных депутатов, отстранил от должности, а Конституционный суд это подтвердил, потому что в Конституции после первой попытки государственного переворота, которая была в марте того же 93-го года, тот же опус, так называемый, особое положение управления страной, которое Ельцин пытался реализовать, съездом очередным, кажется, восьмым, была принята поправка Конституции о том, что президент в случае попытки распуска любого законно избранного органа власти лишает своих полномочий. В этом смысле, так сказать, съезд совершенно справедливо его уже 10-й отстранил от этой должности, а, соответственно, Конституционный суд это подтвердил. Поэтому здесь вот эта вот ситуация, та, которая была в 93-м году, она с таким гипотетическим сценарием не совпадает совершенно, потому что если есть какой-то избранный президент, неважно, кто он, Леха или не Леха, и он вдруг отстраняется от должности, то новый неизвестно откуда должен взяться. Все-таки вице-президент Рудской, ну, был избран, я еще раз подчеркиваю, на эту должность вместе с Ельциным, как вероятный заместитель Ельцина в случае, если тот не может управлять страной, что, собственно, и случилось. И поэтому здесь, с точки зрения Конституции и вообще всего законодательства, это было соблюдено. А что касается вот этого гипотетического сценария, то этот новый, так называемый, заместитель взамен избранного, да, или существующего президента, поставленный, он неизвестно откуда должен взяться. То есть, по логике, только путем насаждения его некой оккупационной власти, но для этого надо вначале оккупировать страну. Или и организовать в ней какие-то такие марионеточные выборы по типу избрания Ли Сен-Мана в Южной Корее в 1952 году или 50-м, когда там началась война. Вот, поэтому здесь этот сценарий вот совершенно не проходит, и все равно для того, чтобы его реализовать, надо все-таки вначале оккупировать Россию, а уже потом либо организовывать ей марионеточные выборы, либо делить ее по плану ОСТ, что в том контексте нашей передачи, о котором я говорю, мне представляется более реальным и убедительным. Вторая часть этого вопроса, вы говорите, что невозможно выгнать из Совета Безопасности ООН, но можно же физически не пускать российских представителей на заседание. Помните, такой инцидент недавно был, когда туда не пускали без американских прививок от ковида. Вы знаете, чтобы кого-то не пускали на совет заседания Совета Безопасности ООН, я этого не припомню. Может быть, были какие-то недопуски в Соединенные Штаты тех или иных делегаций, но тут надо важно иметь в виду следующее. Все-таки Организация Объединенных Наций была создана в результате победы великих держав над Германией и ее сателлитами. И тогда же был принят устав ООН. И поэтому устав ООН, в отличие от устава Лиги Наций, ее предшественника, Совету Безопасности даны исключительные полномочия. То есть только он может принимать обязывающие к исполнению всех членов ООН резолюции. Сама вот Генеральная Ассамблея, то есть собрание всех государств-членов ООН, этого делать не может. Она может принять только рекомендательные резолюции, а вот обязывающие могут принимать только Совет Безопасности ООН. И в этом Совете Безопасности есть 5 постоянных членов, которые не избираются, в отличие от остальных, их там еще, по-моему, 50, которые избираются на Генеральной Ассамблее сроком на 2 года. Так вот, для принятия какой-то резолюции, имеющей обязывающий характер, необходимы голоса всех 5 постоянных членов ООН, это Совета Безопасности ООН, это, так сказать, краеугольный камень его конструкции. И в случае, если такого консенсуса не будет, то никакая резолюция обязывающей не является. И в этом смысле запретить какому-то из государств присутствовать на заседании Совета Безопасности, например, с целью воспрепятствования вот такого вот его права вето, это, во-первых, ну, слом всей ООНовской конструкции. И, во-вторых, за всю 80-летнюю историю ООН, надо понимать, были не раз случаи, когда какое-либо государство, в частности Соединенные Штаты, блокировали те или иные резолюции, которые принимались большинством, например, Генеральной Ассамблеи, и потом вносились на Совет Безопасности ООН. В частности, это был частый случай в 70-80-х годах по причине вот израило-арабского конфликта, или арабско-израильского. И Соединенные Штаты тогда вместе с Израилем, ну, собственно, голос Соединенных Штатов был определяющим, они блокировали принятие тех или иных резолюций Совета Безопасности. Это был достаточно частый случай. Поэтому сказать, что сейчас сложилась какая-то эксклюзивная ситуация, при которой Россия блокирует принятие каких-то антироссийских резолюций, или как она считает таковыми, это, в общем, отражение текущей ситуации, но никак не новелла в истории Организации Объединенных Наций. Такое было постоянно. И более того, это та конструкция, которая, собственно, позволяла, скажем так, удерживать мир от глобального конфликта, в отличие от Лиги Наций, которая как раз созданная с этой целью, но эту роль выполнить не смогла. И в силу, в частности, особенностей своего устава. Поэтому предположить, что кто-то сейчас может вот таким вот образом разрушить Организацию Объединенных Наций, так сказать, не пуская представителей России на заседание, допустим, Совета Безопасности, то ему, во-первых, не стоит рассчитывать на то, что эти резолюции будут приняты и считаться легитимными, и, во-вторых, вряд ли этому обрадуются остальные члены безопасности, в том числе и постоянные члены Совета Безопасности, в частности, тот же Китай. Ну и не только он, потому что если так можно блокировать одного члена, то понятно, что затем можно блокировать любого. То есть, иначе говоря, Организация Объединенных Наций на этом этапе просто рассыпается, как действующая конструкция. Это равносильно ликвидации самой ООН. А такого рода организации международные, они действуют, как правило, по результатам мировой войны, создаются и установившегося в ней некого нового порядка победителей и побежденных. Так что вначале надо победить в какой-то мировой войне, а потом, значит, стараться уже на этой базе конструировать другую организацию. И, кстати, еще раз замечу, что та же самая вот Организация Объединенных Наций, которая вот создавалась по итогам Второй мировой войны, до сегодняшнего дня, хотя прошло уже почти 80 лет, ей адекватной замены никакой создать не удалось, хотя попытки такие были. И в первую очередь это вот создание той самой семерки, о которой сейчас уже эпизодически говорят, но никакого значения ее решению не придают. А между прочим, когда эта конструкция создавалась, она была, по сути, первой такой попыткой создания альтернативной организации ООН. Она создавалась именно Соединенными Штатами с указанием на то, что, мол, в ООН слишком много стран, мелкие государства, они там хором принимают какие-то резолюции, которые нам не нравятся. Поэтому надо создать такой клуб, тогда это называлось клубом, да, неких мощных, самых мощных, по мнению Соединенных Штатов, в мире держав, в которые вошли, собственно, США и его, так сказать, ближайшие сателлиты, действительно игравшие крупную роль, так сказать, в экономике всего мира, но отнюдь не являвшиеся единственными крупными государствами. да, все-таки тогда существовал Советский Союз. И поэтому из этой инициативы-то толком ничего не вышло. То есть клуб остался клубом, он до сих пор периодически собирается. Но что они там обсуждают, какие решения принимают, это абсолютно никакого значения не имеет и на ситуацию в мире никак не влияет. Так что в этом смысле попытка вот таким вот образом заблокировать ООН, это является, на мой взгляд, вещью абсолютно бесперспективной. И, собственно, все это понимают. Тем более в отсутствии какой-либо действенной ей альтернативы. Потому что другие все похожие клубы, там, двадцатка, БРИКС, там, и так далее, все-таки они являются достаточно ограниченными, скорее всего, между собойчиками все-таки. И, конечно, Организацию Объединенных Наций заменить не может. И вот еще продолжение вопроса уже от другого слушателя, Егора. Смирнов продолжает разочаровывать. Планост – вещь полумифическая, существование его в реальном виде не доказано. Я, конечно, не знаю, что... Это, конечно, не значит, что в случае победы Германии мы бы все тупили баварское. Но повторять термины типа «планост», «пландалис» и «мыло из евреев» – это не камильфо, мистер Смирнов. Ну, там есть продолжение вопроса, но я пока отвечу на это. Значит, что касается плана ОСТ, то эта вещь отнюдь и полумифическая. Надо сказать, что в свое время от такого же полумифического плана, ну, четверть мифического, может быть, считался план Барбаросса, потому что его в полном виде никто никогда не видел и не находил. Были отдельные его элементы, были карты, были указания там, свидетелей на Нюрнбергском трибунале, в части того же Паулюса, который работал над планом Барбаросса. Были еще какие-то документы, но вот так вот целиком, ну, за исключением директивы Гитлера, да, о проведении плана Барбаросса, самого плана Барбаросса, такая толстая папка, в которой было, там, все изложено от А до Я, его не было, и вполне возможно, что его никогда не существовало. То есть существовали какие-то элементы, объединенные общим названием Барбаросса, которые потом сводились воедино. Вот то же самое касается и плана ОСТ. То есть ссылки на него существуют во многих немецких источниках гитлеровского времени. Понятно, что эти вещи разрабатывались по самым разным направлениям, и по идеологическому, по экономическому, по административному и так далее. Но были ли они когда-то сведены в какой-то единый талмуд, который бы, на котором было написано «Планост, последняя редакция, там, применять всем», это совершенно не очевидно. Поэтому из всего этого не следует, что этот «Планост» является полумифическим. Это реальная вещь, на которой имелись ссылки, на которые ссылались и гитлеровские документы, и воспоминания, и показания, так сказать, самих немецких главарей. Но никто не говорит о том, что это существовало в рамках какого-то единого документа. Вот это надо всегда понимать и иметь в виду. То есть я имею в виду цельного, сброшурованного, да, такого. Вот. Еще один вопрос. Что касается, все от того же Егора. Что касается поражения Рашки, мне представляется более вероятным такой расклад. В обмен на гуманитарную помощь, необходимую из-за наступившего в Рашке тотального экономического жопана, она сдает свое атомное оружие, тягаться в обычных вооружениях с белыми людьми Северный Батурстан не может. Так что танчики и самолеты может оставить себе, обносится чумным забором и, как писал Наземцев, постепенно превращается в Московию, страну время от времени отправляющую в развитые страны обоз пеньки и воска. Ну что же, во-первых, насчет того, что она не может тягаться в обычных вооружениях. Сегодня как раз такая дата, 5 месяцев вооруженного конфликта на Украине, который происходит, в общем-то, обычными вооружениями. И никакого вундерваффе, чудо-оружия, которое было бы поставлено западными союзниками, которое напрочь побивало бы российское оружие, и поэтому доказывало, что в Рашке, как вы выражаетесь, никто не может тягаться, она ни с кем не может тягаться в обычных вооружениях. Вот как раз этот тезис вы абсолютно не доказаны. Потому что вот в обычных вооружениях она как раз тягается. У нее есть, безусловно, пробелы, большие пробелы. Это в первую очередь касается военно-морских сил, но война-то идет сухопутная. Да и вообще страны, территории и так далее, они завоевываются сухопутными войсками, а не морскими. Есть авиация, которую можно считать по-разному и так далее, но на сегодняшний день она все равно обеспечивает все-таки господство в воздухе российской авиации. Хотя продолжаются какие-то вылеты и украинской тоже, то есть это не тотальное господство. Ну и известную Вторую мировую войну господство в воздухе, оно не означало, что ни один вражеский самолет просто не поднимется с аэродрома. Да, весь вопрос в результатах деятельности. Поэтому вот тезис о том, что тягаться в вооружениях России, там, обычных вооружениях ни с кем нельзя, это тезис не только спорный или недоказанный, но, по-моему, не имеющий под собой реальной основы. Во многих видах вооружений, в частности в тех же реактивных системах залпового огня, сколько бы ни нахваивали «Хаймерс», но Россия является лидером, и, в общем, этого хотя бы пункта, так сказать, совершенно достаточно. Что же касается там сопоставления там, каких-то западных вооружений с российскими типа танков, ну, на поле боя они пока не встречались, может быть, такая возможность еще представится. Конфликт на Украине закончится, ну тогда и посмотрим, есть у кого-то чудо-оружие, так что тут, так сказать, кругом вражки, как вы выражаете, металлолом, вот, и, в общем-то, воевать больше нечем, и поэтому ей тягаться нечем. Поэтому вывод о том, что, как бы, в результате этого она будет вынуждена сдать свое ядерное оружие, оно представляется еще более фантастическим. Потому что, как следствие, как вы выражаете, экономического жопана, ну, вот этот экономический жопан мы, наверное, должны все-таки наблюдать. Мы живем сами в России, вот, поэтому будем говорить прямо, за 5 месяцев его нет. Наверное, можно на это строить разные прогнозы, в том числе и самые мрачные. И, как говорится, тут поле для предположения открыто, но факт остается фактом. Вот этот жопан не наступил. Наступит ли он, да тем более в такой критической фазе, что вынужден, так сказать, падать на колени и говорить, да заберите все наше ядерное оружие, только нас от этого слабоните. Наверное, такой сценарий, может быть, там в каких-то фантазиях западных и прослеживается, как идея. Но реально до него, видно, далеко, так сказать, выражаясь примерно в том же тональности, что и вы выражаетесь о России, я бы сказал, как до Луны раком. Поэтому фантазировать можно всякие на этот счет, но, честно говоря, сценарий сдачи добровольной ядерного оружия России с тем, то есть, грубо говоря, тотального разоружения и сдачи на милость победителя, я не вижу. Для этого вначале ее надо победить и оккупировать. Вот тогда дойдет дело до сдачи ядерного оружия, если до этого дойдет. Но я думаю, что его в таком гипотетическом случае им успеют воспользоваться раньше, чем им придется, его придется кому-то сдавать. Так что вот такое мое мнение на этот счет.